Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 26 августа 2011 года. Каббалисты о восприятии реальности. Часть 16. Мысль, движение, время. Желание руководит мыслью, а не мысль желанием. Бааль-Сулам, мир в мире. Желание является основой, сутью человека, а мысль является следствием, порождением желания. Бааль-Сулам, Шамати, статья 153. Мысль, следствие, желание. Разум зависит от желания и служит ему. Бааль-Сулам, предисловие книги Зор, пункт 21.
Радиоверсия.
Есть вещи, которые народ может сделать сам. По итогам волны протеста в Израиле, день ото дня слышатся все более разочарованные голоса. Если волокита продолжится и далее, то в итоге потребуется больше денег, поскольку плюют строчки, успокоить страсти будет сложнее. А потому движение «Взаимное поручительство» рекомендует незамедлительно позаботиться о сплочении народа, чтобы привести людей к согласию и пониманию простого факта. Пирог у нас хоть и общий, но ограниченный, и набрасываться на него всем миром не годится, ведь мы зависим друг от друга. Каков же правильный подход? Прежде всего, нам надо решить для себя, кто мы и каковы наши взаимоотношения при дележе бюджета, который имеется в нашем распоряжении. А если бюджета не хватает, то по взаимному согласию мы, возможно, отыщем источники, не привлекая к этому правительство, а сами договариваясь между собой, в народе, со всеми его частями и секторами. Здесь мы найдем излишки, а там недостачу. Здесь возможность помочь, а там действительно нуждающихся в помощи. Так может быть, нам действительно стоит приступить к решению проблем в рамках народа, а не правительства? Ведь даже в идеальном случае правительство сумеет правильно распределить лишь то, что у него имеется. Но что делать, если этого мало? Что если мы все тщательно проверим и обнаружим, что дополнительных средств и вправду нет? Что тогда? Однако же, если мы достигнем взаимного поручительства, если наладим между собой взаимосвязь и будем считаться друг с другом, то внезапно отыщем в народе такие возможности взаимовосполнения, каких нет у государства. Более того, это наполнит нас радостью и позволит объединиться. Все мы обретем спокойствие и равновесие, почувствовав внутреннюю компенсацию, намного большую, чем материальная. Жаль, что люди пока не замечают эту возможность, а между тем, это вовсе не психологический фокус, а реальное решение, способное обеспечить большие денежные средства. Если народ согласится перераспределять излишки одежды, домашних принадлежностей, старых мобильников, компьютеров, которые выбрасывают в рабочем состоянии, денежных средств и так далее, если мы начнем помогать друг другу, это сэкономит большие суммы. Причем мы будем помогать тем слоям, которые не способны купить эти вещи. А потому вреда экономике тут нет, мы никак не помешаем ее развитию и не снизим налоговые поступления в госказну. Давайте обеспечим тех, у кого нет возможности приобретать товары. Давайте организуем большую кассу взаимопомощи или благотворительный фонд. Давайте скооперируемся, ведь это равноценно огромным денежным средствам. По сравнению с богатствами народа, правительство – сущий бедняк. Возможно, мы создадим такие условия, когда люди будут сдавать свои квартиры в аренду за 2000 шекелей в месяц вместо 4000. Давайте попробуем и проверим. Речь вовсе не идет о психологическом возмещении. Мы не собираемся дарить добро улыбками или песнопениями. Напротив, мы можем сами между собой реально решать свои проблемы. На самом деле, при справедливом распределении, основанном на взаимном поручительстве, каждый получает такую большую компенсацию, какую не обеспечит богатство всего мира. Человек будет ощущать абсолютную уверенность и ни в чем не испытает недостатка. Ведь за исключением базовых потребностей, все остальное – это то же самое психологическое возмещение. Всю свою жизнь я отдаю на погоню за ценностями общества, только для того, чтобы быть не хуже других. И напротив, в рамках общего согласия мы действительно можем обеспечить слабые слои, чтобы у них было то же, что и у нас. Не надо отказываться от необходимого, на это вполне хватит наших излишков. По сравнению с нашими возможностями, правительственные комиссии просто бессильны. Сколько бы они ни раздавали, на всех не хватит. Более того, им еще приходится искажать пропорции при распределении, поскольку они не в силах обеспечить людям внутреннюю, душевную компенсацию. А ведь это главное. Жаль, что те, кто принимает решения, еще не понимают, не могут усвоить этого. Из беседы о поручительстве и социальной справедливости.
Радиоверсия.
Вырастая из игрушек. Наука Каббала говорит, что мы вступили в новый этап, на котором обнаруживаем свою ошибку и кроющееся в нас зло – человеческий эгоизм. С одной стороны, он привел нас к очень скверному состоянию, а с другой стороны, хорошо, что это проявляется. Будем надеяться, что своими усилиями мы сумеем помочь и человечеству в целом, чтобы оно приняло верные решения, раскрыло истинное положение дел и перешло на другой путь. В случае успеха, начиная с этого переломного момента, мы сможем развиваться благополучно, по-хорошему, наполняя себя не игрушечными наслаждениями, а чем-то вечным, совершенным. Мы достигнем гармонии между собой и гармонии с природой, того состояния, которое на самом деле соответствует нашей человеческой ступени. Мы начнем развивать и приподнимать себя над этим материальным бытием, в котором сегодня погрязли с головой, не видя ничего вокруг и не задумываясь о смысле жизни. Есть нечто большее, чем забота о том, как напичкать удовольствиями наше краткое существование. В этой жизни мы можем достичь более высокого уровня, а кроме того, мы продолжим жить в ином измерении. Наука Каббала говорит, что сегодня после материального развития на неживом, растительном и живом уровне мы поднимаемся на человеческую ступень. Это развитие началось с большого взрыва, когда крохотная искра духовной энергии ворвалась во Вселенную и сформировала здесь всю материю. Эта энергия придала материи первичный импульс к развитию, и она же продолжает развивать ее дальше. Однако на последнем этапе, при переходе с животного уровня на человеческий, мы должны приобщить к развитию собственное осознание и понимание. Мы сами должны выстроить осмысленный механизм анализа и синтеза всей действительности. Что здесь происходит? Где мы находимся? Кто мы? Каково наше отношение к жизни? Ведь на этот раз речь идет не о материальном подъеме. Мы меняемся не телом, как при переходе с неживой на растительную, а потом на животную ступень. Мы меняемся самой своей ступенью. Мы должны взойти на ступень человека, Адам, подобного общей высшей силе природы. Перед нами новый этап развития сознания, внутреннего развития человека. И в особенности мы должны подумать о том, как нам расширить свое восприятие, свое отношение к природе. Как начать знакомство с ее программой и принять осознанное участие в ее реализации. Как познать весь этот огромный движитель, который движет процессом развития, направляя его к особой высшей цели. Нам надо увидеть себя здесь той самой частью природы, которая должна сейчас подняться на новую ступень. А потому, на мой взгляд, мы живем в особое, замечательное время. Если только нам удастся помочь человечеству, чтобы оно раскрыло глаза, растворило сердце, распахнуло сознание, тогда мы совершим этот подъем быстро и благополучно. Если же мы, как непослушные дети, продолжим вести свои игры, то у природы есть множество возможностей, чтобы оказать на нас давление, в том числе и жесткое, до такой степени, что данный этап развития нам придется пройти посредством череды бедствий. Будем же надеяться, что мы изберем добрый и короткий путь.
Радиоверсия.
Эгоизм у финишной черты. Вопрос. Что наука Каббала говорит о текущем моменте? Как она поможет нам на этом важном переходном этапе? Ответ. Мы живем в особое время. Наш мир стоит на пороге подъема на новую, внутреннюю, духовную ступень развития человека в нас. До сих пор, как объясняет наука Каббала, мы развивались естественным образом, повинуясь импульсам своего эгоизма. Он заставлял нас трансформировать общество, менять семейный уклад, разрабатывать технологии, перекраивать страны и формации, вносить перемены в воспитание и культуру. Мы всегда направлялись в ту сторону, куда нас тянул естественный внутренний позыв. Но сегодня мы достигли определенного пресыщения. Мир словно перестает обеспечивать нас удовольствиями. Он больше не удовлетворяет нас экономически. Мы чувствуем некую преграду, мешающую продолжать путь. Американская теория о потребительском обществе с бесконечным ростом экспорта и импорта, с неограниченными технологическими и производительными потенциалами исчерпала себя. Более того, мы пришли к понижательной тенденции, к упадку которой, по признаниям экономистов, будет долгим и неизвестно, когда закончится. Согласно науке Каббала, в нынешнем понимании он не закончится вообще. На данном этапе развития мы реализовали свой эгоизм, а также реализовали потенциал окружающей природы, вызвав в ней ужасные потрясения. В итоге мы оказались на пороге краха в человеческом развитии, в развитии общества и воспитания, а также в экологическом аспекте. В этой ситуации нам нужно отдать себе отчет в том, что с нами произошло. Собираемся ли мы и дальше действовать в том же ключе? Ведь мы буквально разрушили себя, по-видимому, допустив ошибку в своих целях и планах. Хотим ли мы еще и еще наращивать потребление, разрушая тем самым окружающую среду? Хотим ли увязать в своем механическом забеге? Едва успев попользоваться произведенными товарами, мы выбрасываем их, чтобы купить новые, и это вся наша жизнь. Неужели мы хотим наполнять свое бытие подобными играми в богатство, почести и власть? Неужели смысл жизни человека состоит в том, чтобы ежемесячно менять мобильный телефон и прочие символы потребления? Сегодня сам процесс, который мы переживаем, силой останавливает наш бег и приглашает нас к самоанализу. Очевидно, в природе заложена другая программа, и мы должны разглядеть ее. Универсальная мудрость, общее равновесие, гомеостазис, который мы обнаруживаем в природе, остается вне человека. Для природы человек – чуждый элемент, раковая опухоль, пожирающая свое окружение и себя саму. Мы разрушаем человеческое общество, портим себя и своих детей, коверкаем все и не оставляем себе возможности для правильного существования. При взгляде на мир со стороны, люди кажутся слепцами, идущими по самоубийственному пути. Они продолжают вести силовые игры, продолжают разрушать себя, детей, общество, будущее и не осознают этого. Вот почему мы оказались в кризисе. По сути, это не кризис, я бы сказал, что это спасение. Сегодня, когда наступает коллапс всех созданных нами систем, мы получаем явный знак, который подводит нас к точке истины. Наконец-то мы можем понять, что у нас нет иного выхода, кроме кардинальной перемены отношения к жизни. Вместо того, чтобы продолжать скатывание к саморазрушению, как того все еще хотят политики и экономисты, да и вообще большая часть человечества, всем людям, кругам и организациям, которые уже понимают происходящее, нужно вместе вырабатывать новый подход к миру и природе, чтобы пойти дальше другим путем.
Радиоверсия.
Добровольное рабство в исполнении законов природы. В наше время мы находимся в особом состоянии, когда в первый раз человечество перестает понимать свое желание. Происходит очень важное изменение. Все человечество переводится с первой, неживой ступени, на вторую, растительную. Пока это еще только начало, и оно нам непонятно, но постепенно нам дают понять, что природа, наши желания, высшее управление, обычная привычная жизнь – все относительно и зависит от какого-то неизвестного нам фактора, который мы никогда прежде не знали, не чувствовали и не принимали в расчет. Мы называем этот фактор обществом, окружением, глобальным и интегральным человечеством, новой связью между нами, которая раскрывается сегодня. Но на самом деле человеку демонстрируют, что он находится в совершенной и тотальной зависимости от всего человечества, полностью в его руках. Нам хотят показать, что мы выходим из-под неосознанного подчинения высшему управлению, под которым безропотно существовали прежде на неживом уровне, думая, что такова жизнь и надо как-то под нее подлаживаться, больше нечего делать. Но сейчас внутри этой жизни нам показывают еще один компонент – фактор – окружение. По сути, это не внешнее окружение, а высшая сила, которая раскрывается нам в такой форме. Человек начинает чувствовать, что зависит от окружения, а окружение зависит от него, и они взаимно влияют друг на друга. В сущности, это происходит раскрытие управления Творца относительно человека, и согласно этому человек должен меняться, чтобы спастись от надвигающихся проблем и бед, ведь он остается с желанием насладиться. Ему начинают раскрываться разные явления, в которых он ощущает себя получающим. Он чувствует, что есть кто-то, дающий, и он зависит от этого большого дающего, от окружения, мира. Так происходит раскрытие света, высшего управления относительно человека. И когда человек понимает, что всецело зависит от окружения, он переходит на вторую стадию развития – растительную. Он вынужден отдавать обществу, от которого получает, понимая, что тут действует закон взаимности. И невозможно, чтобы мне и обществу было хорошо, если я буду только получать. Он уже перестает жестко разделять мир на себя и их, то есть всех остальных. Находясь на неживом уровне, он стремился только получать, но поскольку он делал это инстинктивно, неосознанно, то это не считалось получением, он просто подчинялся своей природе. Но сейчас, когда он поднимается на растительную ступень, он должен совершать осознанные действия и отдавать в ответ. То есть изменить то поведение, которое на неживой ступени считалось правильным на все 100%. Даже несмотря на то, что он брал себе и воровал. Но к этому обязывала его природа. А сейчас ему дают немного свободы от самого себя, от своей природы. И соответственно он теперь должен действовать, отдавая окружению. К этому сейчас должен прийти весь мир. Кроме того, чтобы получать от окружения, мы будем обязаны ему отдавать. Этим мы восполняем неживую ступень своего развития. Все следующие ступени – растительная, животное, человеческое – будут дополнять первую неживую ступень. Насколько мне раскроется над неживой ступенью, что я нахожусь в своем эгоизме, настолько я исправлю это эгоистическое начало и вернусь обратно на неживую ступень, к рабскому исполнению законов природы, но уже осознанному и добровольному. Поэтому все основывается на неживом уровне. Внутри этой авая заключено все творение, все отношение к нему высшей силы. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Авая. Стадии роста разума и сердца. Все различия и вообще все части творения заключены внутри разделения на 4 уровня. Неживой, растительный, животный и человеческий. Такое разделение исходит из 4 стадий прямого света. Авая, кончика буквы Юд и Юд Кей Вав Кей. Стадии развития желания, называемых Кетер, Хохма, Бина, Зейрампин и Малхут. А когда развитие доходит до последней ступени, Малхут, она начинает реагировать на все стадии, находящиеся перед ней, совершает разные действия, принимает их или не принимает, соглашается или не соглашается, все происходящее дальше разворачивается внутри Малхут. Она не может изменить то, что было до нее, первые стадии, так называемые первые 9 сферот. Вся наука Каббала посвящена реакции Малхут, творения на происходящее с ней. Если Малхут ничего не чувствует и не осознает, что происходит, это называется нулевой стадией, когда она только получает и начинает чувствовать, что вся состоит из желания насладиться. Это первая стадия, неживой уровень. Если она чувствует, что находится в желании насладиться, но не согласна с этим, то это уже растительный уровень. У растения уже есть собственное мнение, оно что-то преодолевает, хочет жить своей жизнью, но пока оно не может совершать собственных движений и не понимает своих внутренних стремлений. Когда оно начинает совершать движение относительно окружения, пытаясь от него не зависеть и развиваться в каком-то направлении согласно своему индивидуальному характеру, это уже называется животной ступенью. И такой человек очень отличается от своего окружения. А следующий уровень – это когда он начинает активно использовать свое желание насладиться. И тогда он хочет быть индивидуальным, словно растительный уровень, не согласен просто подчиняться приказам своей природы, ищет что-то большее от жизни. Он хочет выйти из-под власти окружения и стать свободным от него, словно животный уровень. Если он также хочет выйти из-под власти Творца и стать подобным ему, то значит он достиг человеческого уровня. Но можно посмотреть на развитие этих стадий авая с другой точки зрения, потому как человеку раскрывается высшее управление над ним. Если человек находится в полной власти Творца, значит он совершенно отдающий, только неосознанно. Каждый человек в мире на 100% действует на отдачу и работает на Творца. Ведь он ничему не противится и вообще не знает о том, что может сопротивляться. Он действует согласно тому, как им управляет Творец, то есть находится в полной отдаче. Затем его эгоизм растет, и он начинает его осознавать. И тогда он понимает, что противоположен Творцу. И чем больше человек развивается, чем больше растет его эгоизм, он как бы выходит из-под власти Творца и начинает с ним не соглашаться. Конечно, он все равно выполняет указания свыше, но вопрос в том, насколько он это понимает, осознает и соглашается. Выходит, что вся наша игра не в самих действиях и не в том, как мы распоряжаемся своей жизнью, а в том, насколько мы соглашаемся или не соглашаемся с действиями хозяина над нами. Чем больше несогласия пробуждает в человеке, чем больше у него претензий к Творцу за его управление, тем больше это означает рост эгоизма. И одновременно с этой раскрывающейся ему противоположностью, ему нужно захотеть исправить себя, чтобы снова с ним согласиться. Поэтому чем выше человек, тем больше его эгоизм. Но с другой стороны, он уже выполняет действия взрослого человека и приходит к подобию Творцу и согласию с ним, полностью передавая себя под власть Творца, несмотря на все противоборство своего эгоизма. Такие стадии развития можно увидеть в нашем желании насладиться и желании отдачи. Прямую и обратную авая, то есть в желании и намерении, разуме и сердце. Так раскрывается в человеке его уровни развития. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Весь мир на маленьком плоту. Все творения делятся по четырем уровням развития. Неживой, растительный, живой и человеческий. И сам человек в своем развитии тоже проходит те же четыре уровня. На неживом уровне он, не задумываясь, соглашается со всем, что делает с ним высшее управление. На растительном уровне у него появляется собственное желание, согласие и несогласие. Подняться на животный уровень – это значит иметь собственный характер и судьбу, свое направление и индивидуальность. То есть выполнять свое особое предназначение в творении, обладать активной силой внутри общей большой машины природы и правильно крутить ее шестеренки, согласно действиям Творца, но со своей стороны. Когда же он сам становится, как вся эта огромная машина, тогда он называется человеком, Адамом. То есть он охватывает весь этот механизм природы и управляет им вместо Творца, включается в общую программу творения. Это значит подняться на ступень человека. В наши дни человечество начинает пробуждаться, чтобы приподняться от неживой ступени к растительной. Поэтому мы ощущаем неудобство, потерю пути, не знаем, куда идти и зачем. А в ближайшие годы проявится еще много таких событий, которые очень запутают людей, лишив их понимания, как дальше жить. И это будет касаться самых простых, как бы понятных каждому вещей, а не высоких принципов. Вдруг пропадет вся основа жизни, экономика перестанет действовать, распадутся отношения между людьми, силовые структуры, начнется полная неразбериха, как будто опустился туман, и все станет неясным. Каждый пришедший к Кабале потому и начал заниматься, что когда-то почувствовал, что зашел в такой туман. То есть человек перестает ощущать себя хозяином своей жизни, в которой все подчиняется четкому порядку. Здесь появляется какой-то неясный фактор, который его путает. И тут начинает действовать защитная сила организма, который желает ощущать себя уверенно, надежно, твердо стоять на земле и держать управление в своих руках, чтобы знать, что у тебя есть работа, деньги, здоровье, пенсия. Но вдруг ты видишь, что все это уходит будто в туман. Такое состояние будет ощущаться во всем человечестве. И когда это будет не чье-то личное состояние, а примет такие огромные масштабы, это уже станет очень страшно. Но это подтолкнет нас на следующий уровень, заставит искать защиту, новую основу и приведет на растительную ступень. А на растительной ступени людям придется самим искать, как держаться друг за друга. То есть достичь глобальной и интегральной связи по собственному желанию, осознанно и с пониманием, что без этого нам не спастись. Будто мы все стоим на плоту, плывущем по воде. И представь, что каждый будет делать несогласованные движения и раскачивать плот в противоположные направления. Для того, чтобы не перевернуться, нам нужно держаться друг друга и все время поддерживать равновесие. Иначе мы утонем. Такое ощущение воцарится в мире. Из урока по статье из книги Шамати.
Радиоверсия.
Глобальный кризис. Самолет без пилота. Сообщение. Газета «Право», Чехия. Аналитики ведут дискуссию, кто несет ответственность за кризис. Западные страны или финансовые рынки. Доля вины лежит как на государствах, так и на финансовых рынках. Политики проигрывают, поскольку не смогли отреагировать на резкую глобализацию финансовых рынков, создать разумные правила для функционирования глобального рынка. Таким образом, было сильно нарушено равновесие между глобально функционирующей экономикой с одной стороны и локально функционирующей политикой с другой. Реплика. А откуда им было знать, что следующая стадия развития человечества – интеграция всех на всех уровнях, и в первую очередь в тех областях, где эгоизм проявляется особенно остро – кризис в семье, разводы, кризис в экономике – кризис. Об этом заранее предупреждала только наука Каббала. Она и сегодня говорит о будущем. А вот создать правила функционирования глобального рынка правители не в состоянии по сей день, потому что для этого надо обладать знаниями о глобальности и интегральности общества и его управления. А для этого надо быть каббалистом или хотя бы получить интегральное воспитание, о чем мы все время говорим и предлагаем всему человечеству. Продолжение сообщения. Газета «Право», Чехия. Оказалось, что классическая национальная демократия, в рамках которой политические решения обусловлены относительно краткими избирательными циклами, включая попытки политиков и политических партий быть избранными снова, со своими локально ограниченными решениями не является действительным противовесом глобально и быстро работающим рынкам, которые способны мгновенно переводить капитал и спекулировать на всем земном шаре. Реплика. Но чем не капиталистическое сращивание политики капитала? Продолжение. Право, Чехия. Кризис – это результат нарушенного равновесия в силах национальных политиков и глобального рынка. Таким образом, вся система оказалась у края пропасти. И поскольку у системы нет пилота в виде глобальной политики, а только плохо запрограммированный автопилот в виде глобальных рынков, ей грозит падение. Реплика. Нарушение равновесия происходит вследствие противоречия узкого национального и личного эгоизма с интегральным обществом и законами глобального мира и рынка, которые нашим экономистам и политикам неизвестны. А чтобы стали известны, им надо попытаться перевоспитываться в равновесии с глобальным интегральным обществом, то есть стремиться к взаимному поручительству.
Радиоверсия.
Нобелевские лауреаты предрекают Европе и США длительный кризис. Мнение. США и Европе грозит многолетнее падение экономики, и виноваты в этом исключительно политики. Зона евро вообще может рухнуть. Если правительства западных стран не примут соответствующих мер, им придется еще много лет бороться со стагнацией. Такой прогноз сделали 17 лауреатов Нобелевской премии по экономике, опрошенных изданием Die Welt. Запад жил в последние десятилетия не по доходам и таким образом уже проглотил часть своего будущего, говорит профессор Колумбийского университета Эдмунд Фелпс. Нобелевская премия 2006 года за исследование долгосрочных эффектов экономической политики. Долговые проблемы разрушают западную систему. Бездействие политиков может привести к многолетним экономическим проблемам, говорит профессор Американского института прогрессивных исследований Эрик Маскин. Нобелевская премия 2007 года. Вероятность, что западный мир окажется в более длительной фазе стагнации, очень высока, говорит политэконом Джеймс Мерлис, Нобелевская премия 1996 года. Европа и США могут повторить судьбу Японии, пережившей потерянное десятилетие, говорит Майрон Шоулс, Нобелевская премия 1997 года. Зона евро выживет только в том случае, если национальные особенности уступят место централизованной бюджетной системе. Маскин, Нобелевская премия 2003 года. Единое валютное пространство с 17 самостоятельными финансовыми министрами нежизнеспособно. Экономист Шоулс, Нобелевская премия 2001 года. Все экономисты призвали европейских политиков к скорейшим решительным действиям, ведь проблемы зоны евро только множатся, как подтверждают последние неутешительные данные. Впрочем, за океаном ситуация не лучше. По мнению опрошенных экспертов, политики в США не столько решают экономические проблемы, сколько мешают друг другу их решать. Доллар, как ведущая мировая валюта, постепенно сдает свои позиции. Все экономисты уверены, что свое значение в мире будет усиливать китайский юань.
Радиоверсия.
Быстро развивающиеся кризисы требуют быстрых решений. Мнение. Арсений Даббах, директор RAE Man and Gore Securities. Глобальные экономические катаклизмы начинают учащаться. Кризисы становятся чем-то постоянным, а макроэкономические перспективы слабо прогнозируемы. Мировую экономику лихорадит каждые 2-3 года. Становится важным вопрос о скорости принятия решений правительствами и корпорациями. Европа намного медлительнее США. Это объясняется большим количеством стран со своими интересами, своей культурной общностью и бизнес-культурой. Кризис в Европе обещает перерасти в нечто большее, чем локальное падение фондовых индексов. Встает вопрос с кредитом доверия к крупнейшим европейским банкам и, возможно, будут приняты решения об исключении ряда стран из зоны евро. Постепенное исключение периферийных стран является единственным решением для сохранения стабильности еврозоны. Реплика. Ну вот, уже говорят о распаде Европейского Союза, вместо того, чтобы говорить о еще большей консолидации. Хотя взаимное отдаление грешников – польза как им, так и миру. Трактат Санедрин, 71 глава, пункт 2. Но от этого они не станут праведниками. правильно взаимодействовать с остальными во взаимном поручительстве. Надо срочно объяснять людям, что все несчастья приходят к нам со стороны природы специально, чтобы мы боролись не с самим несчастьем, а с их причиной. Нашим несоответствием с природой в свойстве взаимной отдачи и любви, взаимного поручительства.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.